Евгений Анпилогов Грей. Цена свободы. Грей. Цена свободы. Глава 1. Градус выживания. Наружный термометр на запястье Грея показывал вполне терпимые 42 градуса ниже нуля. По меркам поверхности, скованной 5-метровым панцирем радиоактивного льда, это была почти оттепель. Тусклое, размытое солнце едва пробивалось сквозь серую дымку, окрашивая бескрайнюю белую пустыню в грязновато-желтые тона. Грей лежал на ледяном крошеве, укрывшись за обломком бетонной опоры довоенного моста. Его верная крупнокалиберная винтовка, ласково прозванная «Вьюгой» за безотказность в бураны, тяжело опиралась на сошки. Ствол был обмотан серой термолентой, а затворная группа блестела от свежей графитовой смазки. Обычное масло при таком минусе превратилось бы в монолит за пару минут. Через оптический прицел Грей лениво наблюдал за заброшенной нефтебазой в полукилометре от него. Это была их промежуточная точка. Месяц назад они с Еленой совершили невозможное, вырвались из тисков центрального директората, оставив карателей ни с чем. Но свобода стоила дорого. Теперь они были в бегах, без официального статуса, без пайков и без права на ошибку. «Грей, прием!» В тактическом наушнике хрустнул тихий, простуженный голос Елены. Датчики над резине показывают стабильное давление. Компрессор прогрелся, но нам пора уходить под землю. Небо на горизонте начинает синеть. Грей перевел взгляд на восток. Ледяная корка там отливала зловещим фиолетовым оттенком. Черный пурга. Старые сталкеры знали этот знак. Через пару часов температура рухнет до минус 90, а ветер начнет сдирать обшивку со зданий. «Понял тебя». «Сворачиваюсь», — коротко бросил Грей. Он плавно поднялся, подхватив 12-килограммовую вьюгу, и скользнул в пролом бетонного коллектора, ведущего под лед, в относительное, но такое обманчивое тепло четвертого бункера. Подземный рынок, или просто барахолка четвертого бункера, встретил их привычным гулом, сыростью и запахом жареных грибных лепешек. После звенящей тишины поверхности здесь казалось слишком шумно. Тысячи тусклых неоновых вывесок освещали тесные переулки, зажатые между жилыми сотами, трехарусными капсулами из ржавого железа, где ютились рабочие нижних уровней. Елена, плотнее закутавшись в потертый армейский комбинезон, шла чуть позади Грея, с любопытством и легким страхом разглядывая местный быт. Для нее, инженера из чистых лабораторий директората, этот мир вольных сталкеров и беженцев все еще казался диким. «Эй, Грей! Живой сукин сын!» Из-за решетчатого прилавка с надписью «Оружейка» у Хмурого высунулась плотная фигура хозяина. Хмурый, старый оружейный мастер, с искалеченной обморожением левой рукой, широко улыбнулся, обнажив пару желтых зубов. «Заходи, заходи, пока каратели директората твои плакаты по всему сектору не расклеили». Есть разговор. Они прошли в заднюю комнату лавки, где пахло порохом, щелочью и дешевым куревом из сушеного мха. Здесь, вокруг железной бочки, в которой мирно потрескивали прессованные угольные брикеты, уже сидел седой, старый сталкер с пошарпанной гитарой на коленях. На бочке дымились металлические кружки с ледоколом, крепким подземным самогоном. «Слышал я, вы знатно директорату хвост прижали в диких землях», — седой тихо перебирал пальцами струны, сделанные из стальных тросиков управления. «Теперь они землю носом роют. В первом бункере, говорят, элитного охотника на ваш след напутствовали. Спецкостюм, тепловизоры, винтовка с компьютерным наведением. Жестко будет. Мы не ищем с ними встречи, седой». Грей сел на ящик из-под патронов и аккуратно положил вьюгу на колени. «Нам просто нужно переждать бурю и перегруппироваться. Елене нужны инструменты, чтобы расшифровать те данные, что мы вытащили из архива». Елена кивнула, присаживаясь ближе к бочке и грея онемевшие пальцы о горячую кружку с чаем из гидропонной хвои. «Эти данные», — тихо произнесла она, глядя на огонь.